Лия Таур и Александра Белова. Просто парфюмер. Том 4. Глава 1. Стоя на месте уже почти минуту и глядя на костюм в своих руках, я никак не могла отделаться от неприятного чувства. «Ни за что», — хмыкнула я. Мой голос прозвучал так, будто зачитывала смертный приговор. «Ты это не наденешь». Роман непонимающе уставился на вешалку. С нее уныло свисал жуткий атласный смокинг. Потом он перевел взгляд на меня. Я держала этот кошмарный предмет гардероба двумя пальцами, словно дохлую крысу, которую только что нашла под раковиной. «А что с ним не так?» — совершенно искренне удивился он. «По-моему, отличный костюм. Нарядный. Даже блестит, вон переливается на свету». «Именно. Он блестит». Я чуть не взвизгнула от негодования, чувствуя, как дергается глаз. «Это дешевый атласный блеск Рома. Так выглядят фокусники-неудачники в провинциальных цирках или официанты на очень плохих и дешевых свадьбах. Я не могу привести тебя в этом на прием к послу Франции. Люди же просто ослепнут, как только ты войдешь в зал». «Но если подумать, я ведь почти официант». Он пожал плечами, ничуть не обидевшись на мою тираду. «Только на колесах и сам себе начальник. И немного фокусник. Я беру сырую курицу, обычно лаваш, и превращаю их в хорошее настроение для десятков людей. Разве это не настоящая магия?» Я издала странный звук. Что-то среднее между стоном и шипением. Убедить этого упрямого человека выглядеть прилично оказалось сложнее, чем создать идеальный парфюм, который понравился бы каждому человеку на планете. Это была просто невыполнимая миссия. Но я сама загнала себя в эту ловушку, оставшись у него в долгу. Когда мне на почту пришло приглашение на этот ежегодный благотворительный вечер, я сразу захотела вежливо отказаться. Одна только мысль о том, чтобы тащиться в это змеиное гнездо, вызывала у меня жуткую мигрень. Там все гости оценивают друг друга исключительно по стоимости швейцарских часов и дизайнерских платьев. Но потом... Потом я посмотрела на Рому. Он сидел за столом на моей кухне. У него горели глаза, пока он увлеченно объяснял мне секрет хруста маринованных огурчиков. И в моей голове вдруг родилась совершенно безумная идея. Я захотела увидеть его там, в моем привычном мире снобов. Это было похоже на опасный химический опыт на уроке в школе. Что будет, если смешать два несовместимых элемента? Мой холодный мир высокого снобизма и его теплый мир честной ароматной шаурмы. Случится громкий взрыв? Или родится что-то совершенно новое и прекрасное? После долгих изматывающих препирательств мы все-таки пришли к компромиссу. Я тяжело вздохнула и сдалась. Разрешила ему надеть темные классические джинсы. Они сидели на нем просто идеально. Но в качестве условия к ним шла белоснежная выглаженная рубашка и дорогой пиджак. Этот пиджак я буквально заставила его купить в бутике, угрожая всеми карами небесными. Когда он, наконец, вышел из примерочной, я на одно мгновение забыла, как нужно дышать. Без своего вечного рабочего фартука, который всегда был перепачкан соусами, он выглядел иначе. Потрясающе. В этой строгой, но простой одежде он словно сошел с экрана какого-то старого итальянского фильма. Высокий, сильный, невероятно уверенный в себе. Его легкая щетина, этот упрямый вихрь темных волос на макушке и добрые смешинки в уголках глаз заставили сердце биться быстрее. «Ну как?» — спросил он, смущенно поправляя воротник рубашки. «Не слишком я похож на пингвина?» «Ты выглядишь нормально», — выдавила я из себя, стараясь сохранить холодное выражение лица. «Жить можно, пошли». Но вся эта неожиданная магия моментально развеялась, как только мы переступили порог огромного зала. Он был ярко залит светом хрустальных люстр. Роман замер на месте. Он стоял, как напуганный олень, который внезапно оказался посреди оживленной трассы в час пик. Вокруг нас плавали гости. Они напоминали дорогих экзотических рыб в огромном аквариуме. Женщины в открытых вечерних платьях благоухали так сильно, словно мы попали в целый парфюмерный магазин. Мужчины в одинаковых черных смокингах стояли с одинаково скучающими лицами и лениво потягивали дорогое шампанское. Из динамиков сочилась тихая, скучная музыка. И все это великолепие тонуло в постоянном шуме пустых, ничего не значащих разговоров о погоде и акциях. «Матерь Божья!» — прошептал Роман мне на ухо. «У меня такое чувство, что я приперся на чужую свадьбу. Причем без приглашения и подарка. И все вокруг об этом прекрасно знают». Он попытался засунуть свои большие руки в карманы джинсов, но тут же вытащил их обратно, словно обжегся о горячую плиту. Его широкие, уверенные рабочие плечи, которые так органично и естественно смотрелись в тесноте его фудтрака, здесь казались какими-то нелепыми и громоздкими. Сейчас он был очень похож на большого, доброго, бурого медведя, которого по ошибке завели на выставку хрупких фарфоровых кукол. Я взяла его под руку. Изо всех сил старалась, чтобы мое лицо выражало спокойствие. «Просто расслабься», — прошипела сквозь натянутую улыбку. «Просто стой, улыбайся и кивай головой. И ради всего святого очень тебя прошу, не говори никому здесь про свой уличный фургон». «А что мне говорить?» — нахмурился он. «Скажи, что у тебя... Ну, скажи, что у тебя свой ресторанный бизнес. Это ведь звучит солидно?» «Так я ведь и не вру», — буркнул он себе под нос, озираясь по сторонам. «У меня и правда есть свой ресторан. Очень даже прибыльный и крайне мобильный. С шикарным видом на любую точку нашего города». Первые полчаса стали для нас настоящей пыткой. Для нас обоих. Я отчаянно пыталась втянуть Рому в светскую беседу с гостями. Но это было все равно, что учить дельфина свободно говорить по-французски. Бесполезное занятие. «Филипп Аркадьевич, позвольте вам представить». Проворковала я. Я легонько подтолкнула Романа в спину, направляя его к очень известному местному искусствоведу. У этого Филиппа Аркадьевича было кислое лицо, очень похожее на старый высохший лимон. «Это Роман, мой спутник на сегодняшний вечер». «Роман», — медленно протянул искусствовед. Он брезгливо смерил Рому взглядом с головы до самых ног. «Какое простое, но в то же время звучное имя. Вы, должно быть, происходите из какого-нибудь старинного дворянского рода?» «Нет, что вы, я из Мытищ», — совершенно простодушно ответил Роман. Лицо искусствоведа тут же скривилось еще сильнее. Он моментально потерял к Роману всякий интерес. Отвернулся и пошел прочь, бормоча что-то себе под нос. Я таскала Рому за собой по всему залу, как очень дорогой, но жутко неудобный женский клатч. Он уныло молчал, с каждой минутой мрачнел все больше. Он с откровенной тоской смотрел на худых официантов, которые проносили мимо нас подносы с какими-то микроскопическими канапе. «Ева, слушай, это что, вообще вся еда на сегодня?» С неподдельным ужасом в голосе спросил он, провожая взглядом очередной поднос. «До этой крошечной штучки с одной малюсенькой оливкой можно разве что зуб поковырять. Моя кошка дома и то съедает больше за один раз. Как они тут с голоду не падают?» Я видела, как ему здесь плохо. Как он буквально задыхается в этом фальшивом мире натянутых улыбок и бессмысленных пустых фраз. И мне вдруг стало невыносимо стыдно. Стыдно за всех этих напыщенных индюков вокруг, которые судят о живом человеке только по бренду его пиджака или стоимости ботинок. И стыдно за саму себя. За то, что я насильно притащила его в этот жуткий террариум моих так называемых единомышленников. В какой-то момент меня отвлекла жена французского посла. Она подошла ко мне и начала долго и нудно жаловаться на ужасное качество местного фуагра. Я вежливо кивала головой, делая вид, что мне очень интересно. Но когда я наконец-то смогла обернуться, Романа рядом со мной уже не было. Паника прокатилась по всему телу. Я начала искать его глазами в пестрой толпе гостей, а мое богатое воображение уже рисовало одну картину ужаснее другой. Вот он громко спорит с местным сомелье. Доказывает ему с пеной у рта, что дорогое шампанское нужно обязательно закусывать сочной шаурмой, а не кислой клубникой. Или что еще хуже, он уже прорвался на кухню ресторана и тебе стоит там, размахивая руками, и учит главного шеф-повара, как правильно нужно жарить мясо. Я чуть не пришла на бег. Нашла его в самом дальнем углу огромного зала, прямо у большого панорамного окна. Но, слава богу, он был там не один. Рядом с ним стоял седовласый, очень внушительный мужчина в смокинге. Я сразу узнала его. Это был один из крупнейших банкиров нашего города, Петр Сергеевич. Человек с железной репутацией, очень жесткого и несговорчивого дельца. И этот самый грозный банкир сейчас громко хохотал. Я, словно шпион из кино, очень осторожно подобралась поближе. Спряталась за огромным зеленым фикусом на напольной катке и навострила уши. И вот представляете себе картину? Громко донесся до меня веселый голос Романа. Подходит ко мне эта фифа. Вся с ног до головы в бриллиантах. И таким тоном, будто делает мне одолжение просто тем, что дышит моим воздухом, спрашивает. «Молодой человек, а у вас тут есть что-нибудь без глютена и без лактозы? Без мяса и вообще без совести?» Банкир снова прыснул от смеха. «И что вы ей ответили?» — сквозь смех спросил он. «Да я чуть лопатку для мяса из рук не выронил от удивления», — продолжал Роман, активно размахивая руками. «Честно говорю, мадам, извините, но у меня для вас сегодня есть только свежий уличный воздух и мое искреннее сочувствие. Но зато смогу отсыпать этого добра совершенно бесплатно и даже добавку дам». Банкир расхохотался так громко, что заставил несколько проходящих мимо гостей обернуться в нашу сторону. С ним очень заинтересованно, покачивая бокалом с янтарным виски, подошел еще какой-то незнакомый мне мужчина в очках. «Петр Сергеевич, приветствую!» «А что тут у вас за веселье такое? Поделитесь с народом!» «Да вот», — радостно ответил банкир, пытаясь отдышаться от смеха. «Роман тут делится с нами секретами своего непростого бизнеса. Это просто уморительно». «Рома, дружище, а расскажите-ка нам еще раз про того грозного налогового инспектора, который теперь стал вашим преданным постоянным клиентом». Роман, неожиданно оказавшись в самом центре всеобщего внимания, ничуть не смутился. Наоборот, он как-то радостно расправил плечи. Он как будто даже стал выше ростом. Он снова оказался в своей родной стихии. Это была его личная сцена, и он был на ней главной звездой. «А, ну это вообще классика жанра», — Роман весело махнул рукой. «Приходит ко мне как-то такой неприятный тип. Весь из себя такой серьезный, хмурый, в дешевом костюме и с толстой папкой под мышкой. Начинает своим носом везде водить. Каждую бумажку мою смотрит, каждую баночку с соусом на свет проверяет. А я стою, смотрю на него, четко вижу. Мужик-то просто голодный и злой из-за этого, как цепная собака». Слушатели закивали, улыбаясь. «И что дальше? Штраф выписал?» — спросил мужчина с виски. «Сейчас!» — усмехнулся Роман. «Я ему молча, ничего не говоря, быстро делаю свою фирменную шурму с двойной порцией мяса и своим особым огненным соусом. Протягиваю ему. Он сначала, конечно, нос воротил. Мол, я при исполнении служебных обязанностей взятки едой не беру. А я ему строго так говорю. Слушай, ты сначала поешь нормально, как человек, а уже потом штрафуй меня, если захочешь. Насытый желудок и думается как-то легче, и штрафы получаются намного справедливее». К ним с любопытством подошла еще какая-то нарядная пара. Потом подошел еще один мужчина. Через 10 минут вокруг моего Романа собралась небольшая, но очень плотная и представительная толпа гостей. Они стояли и слушали его истории, буквально разинув рты. Искренне смеялись над его забавными байками про сумасшедших ночных клиентов, про его вечные кровопролитные войны с хитрыми поставщиками свежих овощей на рынке, про то, как он однажды с просонья перепутал соль с сахаром и совершенно случайно изобрел свой новый фирменный десертный соус для курицы, который тут же стал настоящим хитом продаж. Он не пытался им всем понравиться, ни перед кем не лебезил и не заискивал. Он просто стоял и рассказывал им свои истории, свои личные, настоящие, живые истории. Он тщетно приправлял их своим фирменным юмором и доброй самоиронией. Я стояла за своим большим фикусом и не могла оторвать от него глаз. Я смотрела на то, как он энергично и размашисто жестикулирует, как он смешно морщит свой нос, очень точно изображая ту самую привередливую клиентку с бриллиантами, как ярко горят его глаза, когда он увлеченно говорит о своей простой работе. И тут до меня внезапно дошла одна простая, но очевидная вещь. Его сила была вовсе не в том, чтобы уметь приспособиться к этому фальшивому миру. Его настоящая сила заключалась в том, что он был другим. Он был настоящим живым. И все эти богатые люди, которые уже смертельно устали от собственной ежедневной фальши и от вечной игры в «у кого жизнь удалась лучше», сами тянулись к нему, как замерзшие в лесу путники тянутся к теплу костра. Он больше не казался мне чужим на этом пафосном празднике жизни. Оказалось, что он и был сам этот праздник, а все остальные вокруг лишь скучные, серые и совершенно одинаковые картонные декорации. Внезапно Роман замолчал. Он посмотрел поверх голов своих слушателей и поймал мой внимательный взгляд. И он улыбнулся. Не всей этой толпе вокруг него, а лично мне. А потом хитро подмигнул. В этом простом обыденном жесте было столько невероятного тепла, столько спокойной уверенности и столько невысказанного словами «Я же тебе говорил, а ты боялась». Я просто не выдержала. Расслабилась и улыбнулась ему в ответ. Счастливо, искренне. Наверное, это было впервые за весь этот долгий вечер. Кажется, мой безумный научный эксперимент все-таки удался. Вот только его финальный результат оказался совершенно не таким, как я ожидала изначально. Я хотела с гордостью показать ему свой мир. А вместо этого вышло так, что он показал мой мир мне самой. Показал его во всей его смешной, напыщенной и совершенно пустой красе. И мне почему-то было совсем не грустно от этого открытия. Этот вечер начался для меня как очередная скучная светская пытка. Но теперь он окончательно превратился в какой-то веселый балаган. Главным клоуном на этой арене, к моему огромному ужасу и одновременно дикому восторгу, был мой мужчина. Я продолжала прятаться, в руке сжимала бокал с давно выдохшимся теплым шампанским. Стояла и замиранием сердца наблюдала за настоящим триумфом Романа. Он не просто умудрился выжить в этом тесном аквариуме с зубастыми пираньями. Он, судя по всему, твердо решил устроить прямо в нем свой собственный уютный пруд с простыми карасями. Его кружок благодарных слушателей разрастался с каждой минутой. Прямо как тесто на хороших дрожжах. Эти серьезные люди, еще каких-то полчаса назад с жуткой тоской в глазах, обсуждали резкое падение акций на бирже и проблемы с VIP-парковкой для своих дорогущих Бентли. А теперь они стояли, как завороженные дети, и слушали его простые байки. «И вот, представьте себе эту картину», — громогласно вещал Роман. «Сидит этот жирный голубь на капоте, самый наглый из всей стаи. Он смотрит прямо мне в глаза. Его взгляд как бы говорит. Это теперь мои сосиски, мужик. Просто смирись с этим и отойди». Пришлось мне вступать с ним в долгие переговоры. Толпа слушателей дружно грохнула от смеха. Даже самые напыщенные и суровые физиономии банкиров трескались по швам и расплывались в искренних улыбках. Я всегда знала, что этот человек мог бы спокойно продать снег самим эскимосам зимой. А сейчас он с поразительной легкостью продавал истории своей жизни уличного фудтрака высшему светскому обществу. И они покупали их с огромным удовольствием. В какой-то момент Роман решил, что его благодарная аудитория уже достаточно разогрета. Он снова подмигнул мне через весь зал. Затем незаметно выскользнул из плотного кольца слушателей и пропал из поля моего зрения. Я начала волноваться, но через пару минут он вернулся обратно в зал. В своих больших руках он крепко держал небольшой серебряный поднос. Очевидно, он беззастенчиво реквизировал его у какого-то пробегавшего мимо официанта. А на этом подносе... О, боже мой, на этом подносе были они. Маленькие, румяные, круглые, жареные пирожки. От них на весь зал шел такой умопомрачительный, такой теплый, домашний и пряный аромат, что меня тут же предательски заурчало в животе. Я почувствовала, как краснею от стыда. Мысленно поблагодарила спасительный полумрак зала за то, что никто этого не заметил. «А теперь угощайтесь, господа», — громко объявил Роман. Он уверенно вошел в самый центр образовавшегося круга. «Это экстренная гуманитарная помощь прямо из моего личного фургона. Пришлось совершить небольшую секретную вылазку на парковку. А то я смотрю, вас тут организаторы совсем голодом морят. Эти ваши канапе — это, конечно, очень красиво, но русская душа всегда просит настоящего праздника и нормальной еды». Это заявление было таким дерзким, таким наглым и таким в его неповторимом стиле, что я просто невольно фыркнула. Люди сначала опешили от такого поворота событий. Они недоверчиво смотрели на поднос. Но аппетитный запах сделал свое дело, и они потянулись к еде. Первым, конечно же, решился тот самый смешливый банкир, Петр Сергеевич. Мужчина, у которого лицо обычно выражало только вселенскую скорбь по поводу падающего курса валют. Он аккуратно взял один горячий пирожок двумя толстыми пальцами. С явной опаской поднес его ко рту. Осторожно откусил кусочек. И замер на месте, перестав жевать. Его глаза, которые обычно были холодными и очень расчетливыми, вдруг смешно округлились от искреннего изумления. «Боже мой правый, Роман!» — воскликнул он с набитым ртом. «Что это такое? Это же просто невероятно вкусно! Дайте два!» Следом за банкиром к подносу смело потянулись и все остальные гости. По залу тут же пронесся громкий одобрительный гул. Он был очень похож на жужжание большого и довольного пчелиного улья. Горячие пирожки разлетались с подноса как... Ну, собственно, как самые настоящие горячие пирожки в базарный день. Я стояла в укрытии и широкой улыбкой наблюдала забавную картину. Какая-то очень солидная дама в бриллиантовом колье на шее напрочь забыла про все приличия диеты. Она пыталась незаметно стянуть с подноса сразу два пирожка. При этом один из них ловко прятала в свою кружевную салфетку, воровато оглядываясь по сторонам. И именно в этот самый триумфальный момент появился он, Аркадий Львович. Это был известный местный меценат, богатый коллекционер странной авангардной живописи и просто сноб 80-го уровня. Он медленно подплыл к нашей веселой группе. У него был вид высокомерного римского патриция, которому сейчас насильно будут скармливать грязную плебейскую еду. Он, конечно же, не стал брать пирожок сам. Это было бы ниже его достоинства. Он гордо дождался, пока ему его предложат другие с должным подобострастным видом. «Аркадий Львович, голубчик, вы только попробуйте это чудо. Это нечто невообразимое», — восторженно пробасил банкир Петр Сергеевич. Он любезно протянул снобу последнее румяное угощение с подноса. Аркадий Львович смерил этот несчастный пирожок таким ледяным взглядом, будто это была дохлая мышь, найденная на помойке. Но просто отказаться перед такой большой толпой уважаемых людей было бы крайне невежливо. Он брезгливо взял пирожок кончиками пальцев. При этом предварительно обернул их в белоснежный носовой платок. Он медленно поднес пирожок к губам и откусил крошечный кусочек. Он долго жевал его. Совершенно не менял своего каменного выражения лица. Словно он жевал кусок сухого картона, а не шедевр кулинарии. Потом с трудом проглотил его и брезгливо промокнул свои тонкие губы платком. «Фи», — произнес он, — Сказала это достаточно громко и четко, чтобы его презрительный тон услышали все присутствующие.